Здравствуйте, дорогие зрители. Вы с нами в серии бесед «Новая жизнь». С нами доктор Рав Михаил Лайтман. Здравствуйте. С нами Ница Мазоз.
Здравствуйте.
И ведущий Орен Леви. И мы в серии бесед «Новая жизнь» учимся быть мудрыми. Что значит быть мудрым? В прошлой беседе Рав объяснил: мудрый, имеющий глаза. То есть мы так привыкли во всех системах, которые и в армии, и в других системах, видеть вперед, предвидеть. И мы хотим развить это направление, чтобы понять, что мы можем сделать здесь и сейчас, чтобы найти уверенность, надежность в нашей жизни, в семейной жизни, в общественной, в обществе, в котором мы находимся, в ситуации, в которой Израиль находится. Ница, краткое введение, чтобы мы могли потом продолжить.
В прошлый раз мы начали говорить о теме выздоровления, и мы считали, что будет правильно построить некую программу терапии, которая могла бы помочь человеку создать вот это ощущение уверенности в его личной жизни, в общественной. И постепенно мы смогли бы понять, проработать эти понятия, как нам построить все вот эти вещи, любовь, качество отношений. Когда начинают строить программу выздоровления, оздоровления, терапии, мы должны понять, в чем наши трудности, что требуется улучшить, что нам нужно изменить. На этапе втором мы выстраиваем картину. Что-то очень, не очень далекое, довольно-таки близкое. И построив эту картину, мы начинаем выстраивать шаги, наши цели, наши этапы продвижения. Пожалуйста, постепенно помогите нам выстроить вот этот вот процесс.
Мы уже говорили о исправлениях в семье между супругами. Были беседы о воспитании детей, и тут уже есть достаточный материал, я думаю. Потом, когда придется все эти вещи увязывать вместе, придется добавить, чтобы была единая система. Но пока две этих темы есть. Мы идем из внутреннего состояния в исправлении воспитания семьи, семейных отношений, супружеских, то, что близко человеку. А далее следующие вещи, очень близкие к человеку, это чуть более широкий круг. Это то место, где он проживает. Это может быть квартал, деревня, городок, крупный город. И здесь человеку очень важно, чтобы было хорошее место, чистое место, где он получает помощь, услуги различные от окружения. Им удобно ему, всем его домашним. И здесь мы должны поэтому из эгоизма человека пробудить его к тому, чтобы он выстроил хорошее, правильное окружение. Мы сейчас, особенно сейчас, находимся в кризисе, и не будет у нас много денег требовать от государства, чтобы оно через местные власти обеспечило. Нам придется эти вещи взять на себя. Это значит, надо проверить, какие услуги нам могут предоставить местные власти, а какие услуги мы можем взять на себя, чтобы и в этом была большая эффективность, и в особенности люди, которые сейчас покидают рынок работы, то есть безработные, и те, кто не безработные, в свободное время могли бы организовать ближайшее окружение, а потом, может быть, и более широкое, к лучшей, более надежной жизни. Прежде всего, мы понимаем, что общие проблемы являются уже более легкими проблемами. Можно удовлетвориться меньшим, чем был, и тогда человек даже и не страдает, потому что видит, что это становится общественной нормой. И, во-вторых, не то, чтобы мы уменьшали наше потребление, а мы можем, возможно, отрегулировать наше потребление в более правильном, хорошем виде. Я не говорю о том наполнении, которое он получает в обществе, а о том, что мы организуем склады, скажем, одежные, утварь домашняя, мебель, все то, чем люди могут друг другу помочь в исправлениях определенных, ремонтах. Мы можем открыть разные такие мастерские, чинить одежду, обувь. Все это путем взаимосотрудничества, взаимодействия окружения. Можем хорошие, удобные и хорошие кружки для детей организовать и не платить огромные суммы за такие кружки, а на добровольных началах есть множество людей, которые могут в свободное время обучать наших детей в свободное от школы время разным хорошим, полезным для детей вещам, и спорту, и другим дополнительным вещам. Мы можем войти в объединение между нами, в нашем окружении, даже в том районе, где мы живем, в городе, деревне, и потребовать поставку по удешевленным ценам. Потому что то, что мы потребляем, почему оно должно в три раза дороже, скажем, чем это по себестоимости? Зачем нам давать кому-то зарабатывать миллионы? Эти миллионы могут быть распределены между нами, чтобы каждому это обошлось дешевле, его корзина покупок обошлась дешевле. И поэтому, конечно, этим мы вызовем кризис каких-то торговых сетей, но с другой стороны, зато широкая публика очень выиграет от этого. И мы заодно уменьшим все это большое потребление и по количеству, и по типам его. То есть не должно быть, например, 50 сортов, скажем, молочных продуктов или 20-30 сортов сыра. Но мы постепенно можем прийти к тому, что у тебя есть все, но в нормальном виде. Вот это и это. И тогда, по крайней мере, человек будет знать, вот это у меня есть, это надежно. Есть все виды пропитания, которые нужны телу. Не то, чтобы мы здесь пришли к каким-то большим ограничениям, но это нам выйдет наполовину, если не более, дешевле по цене. А в поставках удобных и подходящих для всех. И все прочие услуги, которые мы, как какое-то селение, мы можем требовать каких-то облегчений. Почему, скажем, электрическая компания должна брать огромные суммы, многие тысячи шекелей, за поставку электричества? Мы можем всем селением, городком, деревней договориться о том, что они нам поставляют по каким-то удешевленным тарифам. То есть сейчас, скажем, торговые сети зарабатывают 60-70% стоимости продуктов. Мы хотим какого-то разумного потребления, разумных поставок, и все это в руках общества. Если общественность объединится, сплотится и примет решение, что она делает именно так. Как, например, в свое время так проделали кибуцы, машавы разные. И я думаю, это именно то, что надо сделать. И невозможно это сделать, не вмешивая в это, если не провести предварительно подготовку человека, научить его интегральному подходу, провести интегральное воспитание. Людей надо обучить тому, что здесь имеется два вида систем. Общечеловеческая система внутри, и есть она внутри общей системы природы. И два этих вида систем взаимодействуют и влияют друг на друга. И в состоянии приятном, удобном, если мы находимся в балансе, в гармонии между человечеством и всеобъемлющей природой. И также со стороны природы мы тогда не будем чувствовать этих ударов, которые мы сегодня пробуждаем в природе, потому что именно мы, в сущности, вызывающим фактором являемся для них. И поэтому человек, который изучает законы природы и законы человеческого общества, каким образом наш эгоизм должен быть в любом случае находиться под властью нашей, обуздать его, то постепенно люди начнут чувствовать, насколько они способны выстроить новое окружение после крушения всех предшествовавших систем. Как мы видим, все эти системы входят в процесс разрушения, и нет возможности исправить их. Все эти формы, которые мы можем себе представить, это только форма взаимосвязи между нами. Это форма единственная, которая сможет просуществовать, потому что она находится в балансе, в гармонии с природой. И этим мы можем привести все человечество к единому виду. Это не человечество, пока это области, районы, государства и так далее. Но этим мы совершенно изменим наше состояние относительно окружения, окружения природного, широкого. Вот это, в сущности, тот процесс, который мы должны пройти. Этот процесс от нас не зависит. Нам придется его пройти так или эдак, но желательно, чтобы мы это проделали с осознанием, с пониманием, в продвижении осознанном, целенаправленно. А если это заставит нас делать природа, это будет делаться под воздействием ударов, кризисов разного рода, войн, проблем. И после этого только мы станем более мудрыми и поймем, что другого выхода все равно нет.
Действительно, как Оран сказал, мы не хотим ждать того момента, когда все системы развалятся. Мы хотим сейчас начать с системами, которые работают, создавать программу, которая могла бы все это оживить, привести в равновесие. Как мы можем начать? Какие законы этим управляют, этой новой системой? В чем это отличается от того, что происходит сейчас и не работает уже? Пожалуйста, помогите нам сравнить это.
Проблема, что когда я говорю, я обычно говорю системно и отношусь к системам, и природу рассматриваю тоже как систему, работающую по четким законам. Те правила, которые она влияет на нас, она старается развить человеческое общество, и получается, что, скажем, до 20 века, чуть более до первого кризиса, который был в 30-е годы 20 века, мы развивались под воздействием эгоизма, простое линейное развитие. Эгоизм толкал нас в одном направлении. Максимум получения, минимум затрат. Закон эгоистического развития. И мы только искали, где я могу максимальную прибыль получить и минимизировать мои затраты. Вдруг вся эта система начала входить в притормаживать и даже вошла в кризис. Это началось в Соединенных Штатах Америки, потом мировая война, вторая, и мы путем войн обычно из этого выходим. Но когда мы выходим через войны, мы не избавляемся от кризиса, мы только путем войны исправляем то состояние, исправляем тот вред и ущерб, который нанесла война. Немедленно, когда мы кончили его исправлять, немедленно снова начали чувствовать. Уже в 60-е годы прошлого века, 20-го, это 15 лет после войны. Мы еле-еле из нее вышли в Европе, скажем, в Восточной, в Западной Европе, в разных местах. Тут же начали чувствовать следующий кризис. То есть кризис не завершился. Путем войны он как бы затушевался, спрятался и в 60-е годы раскрылся снова. Что раскрылось? Противостояние наше с природой. Природа пробуждает себя все более и более интегральным образом, показывает себя как интегральная, воздействует на нас со всех сторон, замыкает нас в свои законы. Об этом есть очень много исследований. А мы эгоистическим образом, протекционистски заботимся о самих себе. То есть, таким образом мы вошли в искажение. Чем больше мы пытались пользоваться нашим эгоизмом с одной стороны, а с другой стороны мы пытались пользоваться интегральными силами природы. И поэтому мы устроили международный бизнес, торговлю международную, всякие международные связи. После войны немедленно была создана Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО и многие другие такие международные системы и организации, фирмы международные, торговля международная. Кто-то пользовался Африкой как рабочей силой. Она тогда вся была вне поля деятельности развитых стран. Восток, дальний и ближний. И вот таким образом мы развились путем того, насколько мы могли использовать обе эти системы, и интегральную систему взаимосвязи между нами, и эгоистическую систему. И мы использовали их максимально и выстроили механизм, международный эгоистический механизм, и на этом достигли некоего состояния, которое по природе, которое развивается и обязывает нас все-таки находиться, двигаться более в направлении объединения, в направлении интегральности. А здесь мы не смогли больше продвигаться. И хотя мы пытались сделать хотя бы в Европе, в самом развитом месте, в самом чувствительном, там, где мы могли находиться во взаимосвязях, в партнерстве, во взаимодействии, мы на это пошли, но пошли на это эгоистическим образом, с той же самой тенденцией. И вроде бы мы выстроили нечто общее, но выстроили эгоисты, которые объединились вместе. И поэтому все это объединение не к общей пользе, и даже не к пользе каждого конкретного человека, а просто часть выигрывает в деньгах, часть выигрывает в статусе, часть выигрывают в свободе перемещения между этими странами и так далее, и так далее. Но в общем это не является объединением, которое должно быть как в едином государстве, как в едином народе. Это не объединенная Европа, в которой аннулирование границ не было аннулированием границ. Нету общего управления, обучение, чтобы все народы Европы изучили особые программы на равных для всех. Мы не действуем так, чтобы они поняли, осознали и объединились друг с другом. Мы не делаем для них знакомство более близкого между собой. Не вносим туда дух партнерства, сближения, тепла, взаимности, чтобы это все-таки единый континент. Это единая история. Уже пора прекратить ту историю, что шла до сего момента. Мы сейчас единый народ. Мы не создали единого правительства, экономических систем, культурных систем, по систем по воспитанию и обучению детей. Все, что мы создали, это эгоисты создали для себя общий рынок. Это действительно рынок. И поэтому это состояние, поскольку оно получилось со стороны эгоизма, а не со стороны объединения, здесь две системы взаимодействуют, этот общий рынок пришел к некоему началу и затормозил. И природа снова, поскольку природа продвигается и хочет продвинуть в своей эволюции человеческое общество, природа давит и требует от нас продвижения, и она показывает нам, природа показывает нам кризис, что мы не находимся в балансе двух систем человеческого общества и общей всеобъемлющей природы. То есть мы находимся в системе законов. Мы видим, что здесь есть четкие закономерности. Мы тоже результат природы, в конце концов, весь род человеческий. Он не оторван, не вышел полностью из нее. Это все результат развития природы. И мы должны изучить законы природы, и, может быть, тогда мы придем к определенному пониманию, что нам делать, каким образом мы можем все-таки достичь успеха. Потому что незнание законов природы вызывает плохие последствия. Допустим, если я не пользуюсь, не знаю, как пользоваться огнем, а вызываю пожар, или что-то взрывается, еще что-то происходит со мной, я должен изучить законы природы. В соответствии с этим я получаю знание, как улучшить свое состояние. А здесь мы не знаем. Мы думаем, что в человеческом обществе мы находимся в системе, в которой мы можем делать, что вздумается. Мы видим, в мире существует более 200 стран и, соответственно, более 200 методик, как управлять человеческим обществом в каждом месте. Поэтому мы видим, что рано или поздно все приходят к банкротству в том или ином виде. И все наши исследования показывают, что природа подталкивает нас к объединению, к единой форме, как природа представляет себя, что она такая, тоже вот так находится в единой форме, объединенная во всех ее элементах и деталях. Я помню, еще молодым был, мы не говорили о том, что если мы умертвим какой-то вид или тип животных в природе, или извлечем какие-то полезные ископаемые из земного шара, мы думали, ну хорошо, поубиваем всех мух или всех волков, они мешают нам жить, и все будет хорошо. Потом мы пришли к пониманию, что ничего нельзя уничтожать. Все, что имеется в природе, есть обязательность в его существовании. Если ты что-то устраняешь, ты вызываешь дисбаланс, отсутствие гармонии во всей природе, и вдруг ты не знаешь, откуда тебе приходит удар. Потому что отсутствие этого баланса, гармонии, вдруг прорывается взрывом вулкана или волной цунами, еще чем-то. И мы не знаем, почему это приходит. А это происходит потому, что вы какие-то болота осушили, как мы в Израиле во Фуфуле осушили такие водоемы и видим, какой вред нанесли, какой ущерб природе. То есть, чем больше человек производит таких действий на нашем маленьком земном шаре, не понимая законов природы, тем больше вред он наносит. А тем более в человеческом обществе, настолько сильном, что может наносить вред такой большой. И вплоть до необратимых, может быть, изменений. Об этом сейчас говорят много. Экологические проблемы. Мы это чувствуем на себе. Никогда мы не чувствовали так, как мы чувствуем в текущем году. А что будет в следующем году, страшно думать. Если изменения будут проходить в том же темпе, как они происходят с прошлого года к нынешнему, так что еще на 80% произойдут добавки тепла, а еще через год что будет? То есть мы попали в состояние в какое-то непредсказуемое. Поэтому то, что требует интегральное воспитание, то, что оно утверждает, мы должны заняться изучением законов природы и только из нее определять, какие шаги мы должны проделать и между нами на разных уровнях, в воспитании домашнем, в воспитании детей, в супружеских отношениях, в общественных отношениях, в общечеловеческом обществе, между государствами и во всем мире. Природа обязывает нас сегодня вообще продвинуться к состоянию, чтобы было единое правительство, чтобы культура и искусство были едиными, и во всем мире уровень жизни был единый. Обязывает, насколько мы сумеем к этому продвинуться с нашим эгоизмом, это вопрос. Но мы должны понимать, что если мы хотим жить в состоянии менее угрожающем, направление должно быть в этом направлении, выхода нет. Поэтому не надо ждать, что извне что-то изменится. А то, насколько мы себя сумеем убедить, чтобы мы изменились изнутри, чтобы сделать себя соответствующими внешней природе. Мой вопрос. В этих природах мы хотим развить объяснение общечеловеческое или внутреннее израильское объяснение? Объяснение должно быть более направленным на Израиль. Хорошо, но тогда как это объяснять? Да, но если мы находимся действием относительно природы, придется иногда говорить в глобальном виде. Еще вопрос. В прошлых беседах вы подчеркивали, что вы не хотите пользоваться термином «воспитание», потому что воспитание людьми воспринимается как что-то, относящееся к детям и занимающим долгое время. Хорошо, будем говорить об изменении общественного мнения. Окей, Ницца задала вопрос. Я был рад, если бы услышал более широкий ответ. В прошлых беседах вы говорили, мудрец умеет увидеть, имеет буквально глаза в голове. То есть он видит, что происходит, делает выводы и умеет их предвидеть. Мы сегодня чувствуем в Израиле, что экономическое состояние каждого из людей, живущих в Израиле, становится все хуже, и от месяца к месяцу становится труднее жить. Разного рода экономические санкции. Люди начинают считать каждый шекель. Если, допустим, прежде лето наступало, автоматически люди ехали за границу отдохнуть, сейчас уже думают, может быть, нет. Вот.
Да, тоже.
То есть на половину, на треть ездят меньше. И Ницца, например, знает цифры, что люди ездят гораздо меньше.
Гораздо.
И, то есть люди предвидят будущее, как вы говорите, мудрец умеет увидеть. То есть приближается нечто неизвестное, оно кажется угрожающим. Начнем экономить деньги уже сейчас. И вы описали несколько шагов. Давайте организуемся между собой склады одежные, продовольственные, массовые закупки продуктов и так далее. То, что Ницца Мазос задала вопрос, я бы хотел понять ответ. Мы хотим быть умнее. Не хочу ждать, чтобы нынешние системы все разрушились. Уже сегодня начать приводить в действие систему оздоровления, которая ни с чем не входит в противоречие, а только восполняет. Даю пример. Скажем, у меня 4 детей. Маленький ребенок сейчас хочет научиться играть на духовых инструментах. И я думал, как и те 2 взрослых детей, которым я давал уроки, дадим уроки ему. Мы выяснили цены, и оказалось, что наш семейный бюджет не позволяет оплачивать такие дорогие уроки. И это нас огорчает. Вы здесь описываете модель общественного взаимодействия такую, где мы пользуемся помощью друг друга, оказываем друг другу помощь. Когда вы это описывали, одежные, скажем, склады продовольственные, музыкальных инструментов, о чем вы здесь говорите? Вы говорите, что если есть какие вещи, когда есть много вещей таких, которыми ты не пользуешься, а они могут помочь ближнему, ты их из дома передаешь в склад. В складе работают те люди, которые эти вещи исправляют, приводят в рабочее состояние и выставляют. Тот, кому нужно, приходит, рассматривает, выбирает и получает это для себя. И вот так люди, у каждого есть избытки, излишки. Половина дома обычно к этим излишкам относится. И мы можем помочь друг другу. Когда не на что купить, когда все, что у тебя есть, денег только для того, чтобы купить пропитание, скажем так, и оплатить разные обязательные услуги, да и это уже идет в минус. Да, это не скажем, а большая часть Израиля в минусе. То есть мы можем воспользоваться взаимопомощью. И когда ты говоришь о кружках, мы, конечно, можем в рамках нашего села, квартала, городка устроить такие кружки детские, разные другие вещи, которые делаются на добровольных началах. А кто проводит? Кто инструктора? Специалисты. Специалисты получают награды? Может быть, что он получит. От кого? У меня, например, нет денег ему платить сегодня. Я спрашиваю одно, здесь вопрос. Или мы это передаем на денежные рельсы, и это будет как сегодня, или мы это делаем на добровольных началах. Мы не берем, никто не получает оплаты, зарплаты. Но мой вопрос, а что делают все эти люди, которые сейчас покидают рабочий рынок? Безработные, но сидят дома и получают пособие, ищут работу. Нету работы. То вы сегодня спрашиваете, в нынешнем состоянии, сколько 7% безработных? Ну, так будет 50% безработных. Что ты с ними будешь делать? Хорошо, это важно. 50% — это общее крушение. Вопрос, можем ли мы установить системы, которые начнут действовать сегодня? Не буду ждать 50% безработиц. Мы уже видим, безработица растет, уже тяжело. Мне это не будущее, сегодня мне. Я решаю. У третьего ребенка кружков не будет. Не то, что это в далеком будущем, уже сегодня. Еще раз, мы строим такие центры, где там для наших детей будут проводиться кружки. Люди будут проводить их добровольно. Как всем придется получать пособие по безработице. То есть те, кто безработный, скажем, учитель музыки. Если он не безработный, если он не безработный, он работает на своей работе. Мы говорим о безработных, которые получают пособие по безработице обычно. И кроме того, получают от нас какие-то, скажем, членские билет для входа на эти склады продовольственные или одежные. То есть он будет как пользователь. То есть это будет примерно как в кибуцах. То есть он работает, он вкладывается в общество. Не очень уловил. Сегодня он получает безработицу, скажем, 70% его зарплат. Скажем, есть такой учитель музыки, безработный. У меня нет денег, и у множества людей нет денег. Как мы его вознаградим? Он проходит у нас интегральное воспитание и соглашается работать учителем музыки для детей в свободное время. День у него свободен весь. Есть дети, которые желают этому научиться. Кроме того, мы ему даем какие-то блага дополнительные за то, что он работает. У нас это называется член клуба. В каких-то таких формах нам придется привлекать людей. И немножко эгоистическим путем, и путем от высокой оценки. И кроме того, если он профессионал, он желает этим заниматься. Почему? Потому что он профессионал, он этим выражает себя. Если я умею обучать играть на флейте, для меня это удовольствие, когда я обучаю детей играть на флейте. А потом на какой-то площади устраиваю концерт, они играют для всех. У меня, соответственно, есть признание, есть гордость, уважение я получаю за это. Родители детей уважают меня, просто желают мне во всем помочь. Если есть проблема дома, приходят ко мне, инсталлятор, электрик, еще кто-то помогает мне починить что-то. А почему они приходят? Потому что я их детям помогаю, они мне помогают в ремонте. Не очень понял. Есть инсталлятор. Как я понимаю, инсталлятор стоит столько-то день. Да, но тебе это не будет стоить. Почему не будет стоить? Он же должен зарабатывать. Он так и так уволен. Мы сейчас говорим о том, что все получают некий прожиточный минимум, некое пособие. Да, но почему он работает? Он на рынке, инсталлятор работает. Мы говорим об инсталляторе, который тоже уволен. Скажем, и учитель музыки уволен, и инсталлятор уволен. Нам надо все расходы лишние устранить. Чьи расходы? Все общие. Мы должны устроить таким образом, чтобы каждая семья могла просуществовать. Ну, скажем, электричество нужно, газ нужен, продукты питания нормальные, нужны, одежда. Во всех этих вещах семья нуждается. Здоровье, воспитание детей, да, все это необходимо. Сколько все это стоит семье? Нам надо посмотреть, можем ли мы покрыть эти расходы, с помощью чего мы можем покрыть. То есть восполнить то, чего я не могу оплатить сам? Да, окей. Теперь представь себе, что ты говоришь, все это рушится. Если половина государства будет уволена, а это будет, мы об этом сейчас говорим, о том состоянии, оно не настолько далекое. Скажем, треть, а не половина. И треть, 33%, мы еще пока не близко к этому. Да, но это происходит уже сейчас. Эти люди выходят на площади уже сейчас и кричат, требуют. Между ними, я думаю, большинство безработных. Матери-одиночки, уволены. Поговори с ними. Каждый второй скажет, я сижу дома. Как безработный, я думаю, не каждый. Большинство людей именно ходят на работу, и как я себе представляю, то, что они зарабатывают, им недостаточно для покрытия расходов, даже элементарных, не излишних. И поэтому это вызывает их озабоченность. Я работаю, служу в армии, моя жена служила в армии, работает, и мы вдвоем не можем обеспечить, мы вроде бы нуждаемся в каких-то еще пособиях. Я это называю скрытой безработицей. Что это значит? Очень скоро это примет, взорвется как определенный пузырь. Что взорвется? Весь, вся эта занятость. Но, скажем, сегодня, когда людям не могут восполнить расходы, почему ты думаешь, что ты не можешь выстроить такие системы, которые системы взаимопомощи? Я был бы очень рад, и это именно цель беседы, и научиться тому, что мы можем сделать, что большинство общества не способно, просто подавляющее большинство не может закончить месяц без долгов. Как вы можете выстроить в общем восприятии не то, чтобы аннулировать, а просто начать выстраивать новую систему, которая расцветет? И мы с чего начали? Мы определили тему беседы, и сегодня это предыдущее продолжение предыдущей темы – оздоровление общественных отношений, которое обеспечит безопасность существования и даст каждому человеку ощущение внутренней надежности из того, что начнем выстраивать между нами оценку, высокую оценку взаимопомощи. Это название темы. А теперь это большое определение, которое мы озвучили, хотим обратить в программу действий «От А до Я». Мы рассматриваем нынешнее состояние. Большая часть населения в стране, и эта часть будет увеличиваться, не может восполнить расход. И я, если не могу закончить месяц без долгов, не могу спокойно спать. И так же себя чувствует большая часть населения в стране. И я хочу, чтобы прийти к состоянию, что я как отец смогу чувствовать себя спокойно, что ребенок получит свои уроки музыки, я закончу месяц без долгов и так далее. Я задаю вопрос. Все то, что у тебя есть сегодня, без получения дополнительных денег ни от кого, ни копейки, с меня пока только берут. Да, не вкладывая дополнительных затрат, потому что нет у тебя денег на эти затраты. Как можно с помощью объединения между людьми создать вспомогательные системы такие, что ты вдруг почувствуешь, что ты получаешь больше? сегодня все автоматически ты переводишь на деньги. Инсталлятор стоит такая-то цена, урок музыки такая-то цена, ремонт дома такой или эдакий стоит столько или столько. Если люди выстраивают для себя, если люди выстраивают для себя такие рамки, что там они могут получать эти услуги во взаимной форме друг от друга, без оплаты, а потому что они находятся в обществе, связаны с обществом в виде взаимопомощи, то те люди, которые способны, допустим, давать уроки музыки или проводить какой-то ремонт дома, будут это делать. А те люди, которые свободны, выйдут на улицы и будут приводить улицы в порядок, наводить чистоту, исправление в городе. И этим сэкономят деньги городского управления, мэрии, и добровольно сделают разные другие работы, которые проводит мэрия и тратит на это уйму денег. И тогда это им облегчит, соответственно, городские платежи. Им придется платить за воду и за электричество в ином виде, дешевле, потому что заключат особый договор с компаниями, производящими электричество или воду. Мы хотим получать это по такой цене, а не по иной. Мы крупный пользователь. И тогда ты будешь платить за электричество, например, половину и треть цены за воду и так далее. Продукты питания, которые ты получишь, не будут стоить в три раза дороже, чем в Европе, а по крайней мере столько же или даже дешевле, чем в Европе. Тогда молочные продукты будут стоить, допустим, 1.5 шекеля, а не 7 шекелей. Ты понимаешь, все это зависит от того, насколько ты соберешь вместе силы потребителей и настраиваешь их против этих потребительских сетей. Электричество, вода, здоровье, безопасность, все в твоих руках. Конечно, они не заинтересованы в этом. Здесь несколько точек зрения. Я бы хотел, чтобы вы расширили точку. Самый интересный момент, который меня заинтересовал, вы говорите, что люди, которым не удается сегодня оплачивать свои потребности, скажем, я Ницца, и вы 3 человека, вам не достает столько-то денег, Ницца столько-то, мне столько, мы можем войти в некие партнерские отношения, назовем это обществом взаимопомощи, где мы помогаем друг другу. Это мне напоминает тот мошав, в котором я родился. Там было несколько домов, мы жили в конце улицы, сосед был бухгалтером, следующий сосед был инсталлятором, а кто-то еще занимался электроникой. И всегда, когда телевизор портился, этот сосед, занимавшийся электроникой, приходил, помогал починить. Если вдруг протекала вода, сосед-инсталлятор приходил помогать. Мы помогали им в чем-то. Мы сейчас берем этот принцип и расширяем его. Общество становится обществом взаимной помощи, и мы говорили о членском билете. Что там есть? Там есть люди, которые, например, хотят добровольно работать. Что это значит? Я задаю тебе вопрос. Ты тоже по специальности экономист, как и твой отец, и вырос в таком обществе. Скажи, в чем экономическая выгода? Огромная, огромная. И не только экономическая, это и надежность, душевная надежность. Я знаю, что если сосед придет, он на 100% все наладит. Его не надо будет несколько раз приходить. Как в Китае, когда платят докторам, только если человек здоров, а не когда человек болен. Больных лечат бесплатно. Да, но если пригласить... Действительно, вот здесь возникает вопрос, что если я позову другого профессионала, он будет стараться заработать побольше. А здесь изменения происходят здесь и сейчас. То есть мы говорим о людях в городе, где все знакомы друг с другом. и, допустим, не такое поведение, где я, попав домой, закрываю дверь на ключ, и тот, кто стучится, может стучать до утра, я не открою дверь ни в коем случае. Мы говорим о связях в квартале, в городе, во всей стране. Я сказал это одним предложением, но мы понимаем, что здесь должно быть пропаганда, объяснение должно предшествовать ему. Объяснение должно предшествовать, и оно должно быть направлено именно относительно, то есть широкое объяснение, которое объясняет выгоду населения, что им в результате будет хорошо на месте. Буквально в течение нескольких недель они это почувствуют. Скажем, я сейчас слушаю такое объяснение. Я, допустим, в средствах массовой информации, допустим, включил телевизор, и мне это объяснение, я его слушаю. И у меня два состояния могут быть. Или я работаю, и мне не хватает денег, чтобы обеспечить расходы. Ну, скажем, твоя профессия – учитель на флейте. Я скажу, давайте я о другом говорю. Те публика, что слушает такие объяснения, есть два вида населения. Есть часть населения, которая работает, но денег недостаточно, чтобы покрыть расходы. А есть такие сегодня, скажем, несколько процентов, которые не работают. Мне гораздо легче говорить с людьми, которые работают, их пока большинство. Потому что если я объясняю, есть тот, кто слушает. Слушатели в большинстве своем в таком состоянии и находятся. И если мы сейчас найдем такую модель, что в результате интеракции они могут улучшить свою жизнь, я думаю, этим заинтересовалось бы большинство народа. Но вы должны сейчас мне объяснить, что от меня требуется. Найти такую методику восполняющую, которая добавится к моей сегодняшней жизни. После того, как я заплатил налоги, получил зарплату, распределил свои платежи, и у меня не хватает определенной суммы, я в минусе. Вы говорите, давайте между нами создавать взаимную помощь. Взаимную помощь, которая даст мне добавку. Я хочу добавку, хорошо. Каким образом я что делаю сейчас? Есть иной путь. Не делаем ничего. Да, но вы сказали, умный видит заранее, предвидит заранее. Если ты придешь к такому кризису, что нечего кушать, дети страдают, ты бежишь в такое место, где тебе дадут хотя бы жизненно необходимое. Мы не хотим этого дождаться? Нет. Значит, мы начинаем выстраивать систему восполнения. Да. И я говорю, 1+1. У меня нет денег сегодня оплатить кружки. Прошло всего лишь пару лет. Я за старших детей платить мог. Еще через пару лет я не смогу даже кормить их. И я буду говорить, что вы будете курицу, например, есть раз в неделю. То есть то, что вы объясняете, я этому верю, я это принимаю. Я был бы рад сейчас находиться в какой-то такой интеракции, что я получу восполнение. Вы гарантируете мне систему восполняющую. Это мне подходит. Объясните, что требуется от меня, что это значит. Партнерство. Денег у меня нет, это понятно. Там вообще деньги не функционируют. Может быть, есть членский билет. Те, кто находится в такой взаимопомощи, их дети, их дом, тоже удостаиваются взаимной поддержки. Если я учитель музыки, учу играть на флейте, я с утра до вечера, то есть свое время заполняю уроками для детских групп, скажем. Но это вы можете делать только если вы безработны. Мы пока предполагаем, что большая часть народу работает. Что от меня требует? Я хочу удостоиться такого членского билета. Я работающий. Я и жена, мы работаем с утра до вечера. Но этого недостаточно покрыть расход. Но тебе в чем-то придется вкладываться в том, от чего желают. Иначе как ты получишь членский билет? Ну что я могу, например, дать? Не знаю, может быть, ты выйдешь раз в неделю чистить улицы. Когда? Вечером? Не знаю. Мы хотим облегчить наши платежи, скажем, в мэрию насчет чистоты. Например, хорошо, переведем что-то, что я могу сделать. Вы говорите, я работающий человек, раз в неделю ты будешь один вечер вкладывать. То есть начать с вкладов. То есть ты посмотришь свои расходы в мэрию, и эти расходы уменьшить. То есть вы говорите, любому работающему человеку можно найти, вы люди работающие, нет проблем. Вы в неделю, например, найдете, я не знаю, 2 часа, например, скажем, больше или меньше, может быть, можно бить. Это зависит от того, когда человек работает. Если тот человек, который в 5 часов дня окончает работу, он, может быть, в 7 часов попадает домой. И я тогда, чтобы удостоиться членского билета, должен хотя бы в пятницу, например, трачу 4 часа чего? Добровольно? Да, добровольно. И это используют в соответствии с моими способностями и потребностями. Да, от тебя не потребуют. То есть надо, нужно, если есть у меня способности, то их используют, это понятно. Если у меня есть возможность, я вкладываюсь. То есть каждый будет вкладывать по возможностям и получать по потребностям. То есть в награду за эти 4 часа в неделю, скажем, я получу что? Ты получишь возможность войти на склад, выбрать, скажем, одежду для детей, если нужна, услуги тебе будут предоставлены, скажем, того же инсталлятора или электрика домой. Ты получишь определенные вещи, не тратя денег, но вместо этого ты вкладываешь свои усилия в общество. Скажем, я инсталлятор. Этим мы избегаем налогов, налога на государство на наших расходов не наживается, как оно привыкло наживаться. Мы здесь переходим на такую жизнь, какой мы жили, скажем, несколько сот лет назад. Но при этом, потому что обычно, если я оказываю услуги, обучаю играть на флейте, а ты инсталлятор и оказываешь мне услуги свои по ремонту, из тебя, из меня государство берет налог и живет на этой налоге. Да, но мы тем самым уменьшаем доходы мэрии. Мы говорим о тех людях, которые не могут завершить месяц. Мы не говорим о тех, кто обогатиться хочет. Какой обогатиться? Я в минусе заканчиваю каждый месяц. Тогда, я еще раз повторяю, мэрия окажется в таком состоянии, которое еще может ухудшиться, что если к тебе домой не придут и не помогут, ты окажешься без электричества, с неисправной инсталляцией, с разными проблемами. Дети, конечно, без уроков музыки на флейте и вообще без обучения. Ты иначе это не приобретешь. Но если у меня нет выхода, я, конечно, без флейта я могу обойтись. Есть необходимое, есть излишество. Но чтобы получить членский билет, мы можем прописать, что да и что нет. Но чего мы этим хотим достичь? Мы не хотим, чтобы состояние общественное ухудшалось, скатывалось, ты понимаешь? Вот эта цель, прежде всего, вот эта забота наша в государстве должна быть прежде всего, что тем, что все города обратятся в районы развития, как, скажем, много таких на юге или на севере Израиль. Никто этого не хочет. Это вызывает массу проблем, вплоть до того, что может довести до гражданской войны, потому что масса народа выходит на улицы, и им не на что закончить месяц. В холодильнике нет насущных продуктов. Такой человек очень опасен. Мы не говорим о налогах, которые не за что... Что значит нечего платить? Кушать нечего тебе и детям. То есть, ты понимаешь, продукты – это вещь обязательная. Если ты говоришь, что через пару лет может скатиться состояние настолько, что детям не будет продуктов питания, дать еду детям, то здесь не говорится о том, что придет инсталлятор или не придет. Ты обязан получить в какой-то форме обязательные услуги. А иначе ты обратишься из, скажем, бухгалтера в... нарушителя, причем нарушителя активного. Вернемся к состоянию инсталлятора. Я понял, скажем, что основной закон в этом обществе взаимопомощи, ты вкладываешь 4 часа, скажем, в неделю, получаешь определенные услуги. Относительно работающих людей, давайте... На самом деле, я не очень хочу работать относительно работающих людей, потому что это вещь и переменная. Хорошо. Тогда, может быть, начнем в следующей беседе уже этот статус. Но пока сегодня большинство населения работает. Хорошо. Я вкладываю сколько-то часов в неделю и за это получаю членский билет. Скажем, я инсталлятор. И свои 4 часа в неделю, которые добровольно вкладываю, я мог бы и работать в течение этого времени. Если ты, может быть, и мог работать. То есть картиз, членский билет должен мне окупать. Он стоит дороже должен, чем мои 4 часа. При условии, что ты не слушаешь наших лекций, наших бесед, не участвуешь в наших семинарах и круглых столах. То есть ты тогда не понимаешь, что этим ты входишь в новое общество, которое тебе обеспечивает компенсацию внутреннюю, душевную. Ты чувствуешь иначе. И ты не так, что ты не можешь это перевести на деньги. Хорошо, оставайся снаружи. А мы тебе такую возможность предоставляем. Ты хочешь быть самостоятельным инсталлятором? Не участвуй, мы найдем другого. Даже если ты врач, неважно. Ты равен всем нам. Это не то, чтобы ты такой выдающийся инсталлятор. Нет, ты наравне со всеми. Ты свои часы предоставляешь и получаешь за это от наших товарищей такие же услуги, как получает, скажем, бухгалтер, учитель музыки, врач, неважно кто. Даже тот, кто наводит чистоту на улице. Ты ничего не умеешь, ты идешь подметать улицу. И ты получаешь то же самое, что и каждый. Тут не идет учет в деньгах. Учет идет в участии со стороны человека, который хочет вложиться в общество. Он получает восполнение в надежности, в отношении, в хорошем окружении, в воспитании детей взаимном. Это те виды выгоды, которые он получает. Ему насущно необходимо питание, ему нужна крыша над головой и дом, чтобы прожить с семьей. Но все прочее, кроме этого минимума, здесь ему нужно внутреннее удовлетворение, и это он получит от окружения, как это хотели сделать в кибуцах. Для каждого есть все, но главная компенсация душевная, внутренняя.
У меня есть вопрос, мне кажется, что он очень важный. Может быть, стоит задать его в следующей программе.
Лучше к следующей программе, потому что время завершается, и мы сейчас сделаем переход. Большое спасибо, Раф Лайтман. Большое спасибо, Ницца Мазос. И ведущий Орен Леви. Дорогие зрители, большое вам спасибо. До следующей встречи. Всего вам хорошего.